Я вас категорически приветствую. В этом выпуске поговорим о том, как формировалась культурная политика и так называемые культурные тренды в СССР. Ну, а заодно поглядим, действительно ли Лайма Вайкуле со своей подругой Аллой Пугачевой содержали за счет своих концертов весь Советский Союз. После того, как вскормленная государством часть так называемой творческой элиты с началом спецоперации сдернула за кордон, в родной стране ребром встал вопрос культуры. Видные деятели, занимавшие лучшие позиции возле государственного корыта, внезапно обнажили свое гнилое нутро и показали себя редкостными мразями. Многие открыто и громогласно желают смерти нашему народу. А ведь совсем недавно, буквально пару лет назад, эти же люди обвиняли российское государство в том, что оно не поддерживает творцов во время пандемии. Поразительная наглость. Как это они сами говорят «хуцпа»? Как только началась специальная военная операция, на цивилизованном Западе резко усилились гонения на Россию. На русский народ как таковой, на русскую культуру и на русский язык. Культуру нашу пытаются отменить, язык наш повсеместно запретить. Граждан России в ряде стран открыто не считают за людей. Следует признать, враг бьет умело, бьет по самому важному, по языку и культуре. Культура – это фундамент государственности и одно из важнейших направлений развития страны. Именно культура связывает наше прошлое с настоящим и будущим. Гонений на русскую культуру и язык сильнее, чем со стороны немецких нацистов, в нашей истории не было. Напав на Советский Союз, нацисты постарались даже вывести из употребления слово «Россия». Немецкая пропаганда внедряла в сознание немецких граждан незамысловатую идею. После 1917 года России больше нет. А в начале июля 1941 года слова «Россия» и «русский» были официально, подчеркиваю красным, официально запрещены для использования в нацистской печати. Одновременно с этим из прессы убрали любую информацию о русской культуре. В директиве для средств массовой информации от 2 июля 1941 года откровенно и без затей прописано: «С данного момента следует отказаться от обсуждения русского искусства, литературы и прочего. Для нас вообще не существует России. Только Советский Союз. Даже выражение «Советская Россия» нежелательно». Ничего не напоминает? Ну, конечно, украинским нацистам до такого далеко. Это тебе не Москву и Россию с маленькой буквы писать. Но украинские нацисты стараются. Пропагандистские методички от доктора Геббельса работают как надежный немецкий механизм. Ну и тут, кстати, напрашивается вопрос. Если с такой силой запрещали и отменяли, значит, было что запрещать и отменять? Дегенераты от нашей истории частенько говорят о том, что Советский Союз никакой культуры не создал. А вот немецкие нацисты хорошо понимали, что было создано в СССР. Понимали, какую это представляет для них угрозу. Понимали, что с этим надо бороться. Была ли русская культура до революции? Ну, разумеется, была. Только пользоваться ее плодами могли очень далеко не все. По-настоящему национализировали культуру и сделали ее доступной для всех большевики. Владимир Ильич Ленин в одной из дискуссий об искусстве и культуре сказал вот что: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их». И вот, После Великой Октябрьской социалистической революции в СССР создали все условия для широкого развития клубных учреждений. И это были массовые культурно-просветительские учреждения, организующие свою работу на народной инициативе и самодеятельности. Работали они не сами по себе, а в тесном содействии с государственными, общественными и кооперативными организациями, с творческими союзами, учреждениями науки, культуры и искусства. В 1913 году по всей Российской империи насчитывалось около 200 клубных учреждений. Около 200. А всего через 9 лет их стало, приготовься, 12 200, из которых 3600 находились в городах и 8600 в сельской местности. Уже в первую пятилетку большевики охватили весь Советский Союз сетью клубных учреждений. Коммунисты всячески способствовали политическому просвещению масс, развитию многонациональной социалистической культуры и народного творчества. Главные события нашей культурной революции пришлись на 30-е годы. Титанические сдвиги в общественном устройстве, радикальное преобразование народного хозяйства, индустриализация и коллективизация – все это требовало не только освещения в средствах массовой информации, но и отражения в культуре. К 1940 году численность клубов достигла 118 тысяч. Из них 10 тысяч в городах и 108 тысяч в сельской местности. Ну, можно прикинуть, какое влияние это оказывало на общий уровень образования и воспитания населения. Во время Великой Отечественной войны немецкими нацистами было сожжено и уничтожено более 40 тысяч клубов. Вот так вели себя цивилизованные европейцы на оккупированных территориях. Церкви, кстати, не трогали, а советские клубы уничтожали. Ну, задумайся, почему. Однако в первые же послевоенные годы сеть клубных учреждений была стремительно восстановлена. Руководство страны понимало, что сбережение и поддержка культуры – одна из важнейших государственных задач. И всего через 5 лет после войны численность клубных заведений достигла 150 тысяч. В начале 50-х назрела необходимость реформировать ряд министерств. В ходе реформы было создано Министерство культуры СССР. Наш Минкульт стал первым в мире органом управления культурой министерского уровня. Второе подобное министерство было учреждено во Франции в 1959 году. Министерство было центральным органом государственного управления. К клубным учреждениям системы Министерства культуры СССР относятся районные, городские и сельские дома культуры и клубы, передвижные клубные учреждения. У профсоюзов были свои дворцы, причем натурально дворцы. Дворцы и дома культуры. Создавались они в основном по промышленному принципу, то есть в огромных количествах. На 1 января 1976 года в системе Министерства культуры СССР работали, держись за стул, 99 226 клубных учреждений. Из них 3168 районных домов культуры, 2389 городских домов культуры и клубов, 34 119 сельских домов культуры, 52 104 сельских клуба, избы читальни 590 штук, красные чайханы, чумы и юрты, 6856 самостоятельных автоклубов. В клубных учреждениях системы Министерства культуры СССР и профсоюзов к 1975 году насчитывалось 585 тысяч коллективов художественной самодеятельности. Число участников было равно почти 9 миллионам. Из них 88 тысяч хоровых, 74 тысячи музыкальных, 88 тысяч драматических, 71 тысяча танцевальных, 8 тысяч изобразительного и прикладного искусства. Это теперь тебе по телевизору показывают кривляющихся мразей. А советские граждане отлично развлекали себя сами добротными песнями, плясками и спектаклями. На 1975 год коллективами художественной самодеятельности Министерства культуры СССР и ВЦСПС было дано 3 миллиона спектаклей и концертов. Посетило их в общей сложности 515 миллионов человек. 515 миллионов человек – это без телевизора и без интернета. Можно даже подсчитать, сколько раз каждый житель Советского Союза сходил на спектакль или концерт. Ну, это ты давай сам. Число музеев и библиотек, построенных и восстановленных коммунистами, настолько велико, что для освещения данной темы надо бы сделать отдельный ролик. Однако такая масштабная творческая деятельность не могла существовать сама по себе. Все это надо было поддерживать и финансировать. Ясен пень. В СССР финансирование осуществляло государство. Ну и тут надо внимательно присмотреться к тому, как это работало и сколько зарабатывали артисты в учреждениях культуры. Зарплаты в СССР не были фиксированными и серьезно зависели от того, в какой местности ты работаешь, какой у тебя класс, ну какой класс, как специалист ты имеешь. Размеры ставок и окладов, норма трудовой нагрузки определялись общегосударственной системой тарификации и нормирования труда. Под контролем государства находилась не только основная часть заработной платы, но и дополнительная. Государство устанавливало размеры и условия выплаты надбавок, доплат, премий, ну и перечни должностей работников, которые могли их получать. Руководство не могло самостоятельно влиять на размер индивидуальных выплат. Ну, однако сложно спорить с тем, что только внутри коллектива могут знать истинный вклад сотрудника в работу. И это, как ты наверняка догадываешься, могло служить как во благо, когда премировали действительно ударников сцены, так и во вред, когда премировали любимчиков. Исторически сложилось так, что в СССР уровень оплаты труда в культуре был ниже, чем на производстве. Можно спорить о том, чей вклад важнее, но по факту было вот так. И получалось так, что стоявшие у станков пролетарии получали больше, чем работники сцены, потому что это было государство рабочих и крестьян. Но был один важный момент. Токаря, фрезеровщики, кузнецы и сварщики не ездили на гастроли, а вот артисты совсем наоборот. Так что давай-ка посмотрим, сколько получали активно гастролирующие и востребованные артисты. В 1976 году Комитет народного контроля СССР сообщил ЦК КПСС, что ситуация с оплатой труда артистов эстрады вызывает ряд вопросов. Внезапно выяснилось, что некоторые граждане из числа актеров зарабатывают больше руководителей страны. И это в Советском Союзе, где, как доподлинно известно всем гнилым либералам и борцам за так называемую свободу, жировала только верхушка власти, а уж народ влачил жалкое существование в нищете и голоде. Особенно часто про такое рассказывают обласканные советской властью предатели, ныне бежавшие из страны. Те, кто за счет государства работал с величайшими композиторами, кто записывался на лучших студиях страны, они, что характерно, до сих пор неплохо чувствуют себя на деньги, заработанные еще при советской власти. Приведу фрагмент записки первого заместителя председателя Комитета народного контроля СССР Александра Ивановича Шитова в ЦК КПСС от 26 августа 1976 года. Чисто для понимания. В том году Алла Борисовна Пугачева бодро колесила по международным фестивалям. Уже тогда получила премию «Песня года» и стала соведущей на центральном телевидении в «Голубом огоньке». Кого попало, туда просто так не пускали. В письме к ЦК КПСС Шитов подробно излагал насчет доходов тогдашних звезд и не только. Комитет народного контроля СССР с участием специалистов проверил работу ряда концертных объединений и коллективов по организации обслуживания населения и ликвидации излишеств в оплате труда отдельных категорий артистов. Как показала проверка работы Союзконцерта, Росконцерта, Москонцерта и некоторых других концертных объединений РСФСР, Узбекской и Азербайджанской ССР, в организации концертной деятельности имеется немало недостатков. Не устранены в полной мере излишества в оплате труда артистов. Многие исполнители эстрадных жанров по-прежнему имеют заработки в несколько раз превышающие установленные им месячные оклады. Например, в 1975 году среднемесячный, подчеркиваю красным, среднемесячный заработок заслуженного артиста РСФСР Иосифа Кобзона составил 3063 рубля. Заслуженной артистки РСФСР Александры Стрельченко более 1500 рублей, при окладах по 350. Заслуженный деятель искусств РСФСР Илья Набатов во втором квартале прошлого года имел заработок в среднем за месяц 1956 рублей. А заслуженный артист РСФСР Борис Брунов 1630 рублей, при окладах 260 рублей в месяц. Напомню, среднемесячная зарплата в СССР в 1975 году составляла 133 рубля. Член Политбюро ЦК КПСС имел оклад 1200 рублей в месяц, министр 700-800 рублей. И это была официальная зарплата. Далее Шитов приводил в пример заработки Муслима Магомаева. Перебор по надбавкам и доплатам к концертным ставкам привел к тому, что большому числу артистов, особенно высшей и первой категории, чтобы заработать тарифный оклад, надо было дать всего 2-3 концерта в месяц. Например, разовая ставка народного артиста СССР Муслима Магомаева за один сольный концерт в двух отделениях на гастролях составлял 145 рублей, при окладе 300 рублей в месяц. Несложно подсчитать, что ему достаточно выступить с двумя концертами, чтобы получить месячный оклад. В то же время, находясь, например, на гастролях в Свердловской области с 11 по 21 июля 1975 года, он дал 20 концертов и получил 2900 рублей, или почти по месячному окладу в день. Вот так лютовали кровавые советы, натурально душили творческую элиту, не давали заработать трудовую копеечку. В письме интересно рассказано о комиссиях, которые принимали решения о таких высоких премиях, предвкушая комментарии в духе «ну ты сравнил Магомаева и Пугачеву с Вайкули». Поясняю, я ничего не сравниваю. Я про то, что артистов, мягко говоря, не обделяли. Вот лично я к трудовой деятельности приступил в 1982 году. Стоя у станка, зарабатывал по 250 рублей в месяц, что по тем временам была весьма приличная зарплата. Далее в письме подробно описано, как принималась тарификация. Проверкой выявлены недостатки в работе государственных тарификационных комиссий, которые созданы при органах культуры для тарификации всех концертных исполнителей на основании объективной оценки их профессионального мастерства. В ряде случаев эти комиссии не выполняют возложенные на них обязанности. Государственная тарификационная комиссия при Министерстве культуры утверждена в 1967 году, и с тех пор ее состав не пересматривался, хотя за это время многие члены комиссии выбыли. Заседания проводятся нерегулярно, нередко в отсутствии большинства ее членов. Одновременно обсуждается чрезмерно большое количество дел, что приводит к формальному их рассмотрению. Так, в 1975 году на двух заседаниях комиссии в присутствии 10 из 26 ее членов, ну, то есть меньше половины, были приняты решения о тарификации 322 артистов. Нередко решения о тарификации принимаются без творческих характеристик артистов и рекомендаций художественных советов. Не соблюдаются установленные сроки тарификации, повышаются категории и размеры концертных ставок артистам, имеющим и без того высокие заработки. Многие артисты тарифицированы приказами заместителей министра вообще без решений тарификационной комиссии. Вот ведь как интересно получается. Творческая среда намертво сплелась со средой бюрократической, и обои две крайне ловко пилили государственные деньги без какого-либо контроля. Очень сложно такое, конечно, представить, но там даже никого не расстреляли. Но давай-ка еще чуток почитаем это замечательное письмо. Как показала проверка, концертные организации не считаются с требованиями. Только 59 филармоний РСФСР в 1975 году выплатили из нештатного фонда артистам за участие в сверхплановых концертах свыше миллиона рублей. В Москонцерте в прошлом году в результате повышения ставок 240 артистам фонд заработной платы перерасходован на 50 тысяч рублей. Ответственности за это никто не понес. Выявлены факты незаконных выплат многим артистам Росконцертом, Москонцертом, Красноярской, Омской, Татарской, Свердловской, Рязанской филармониями, концертными организациями Азербайджанской ССР. Ну, вот видишь, как интересно все было устроено. И это мы ничего не говорим про выступления различных мастеров, деньги с которых вообще государству не поступали. Ну, к примеру, Дом культуры предоставлял площадку для выступления рок-группы. Самодельные билеты шли вообще мимо кассы. Наличность тупо рвали по долям. Как это работало, ну, можно спросить у Андрея Макаревича. И этот честнейший человек был глубоко в теме. Так что бредни насчет того, что несчастных артистов обделяли, не давали зарабатывать, отнимали все деньги за выступление, оставляя только голый оклад – это сказки для граждан с органическими повреждениями мозга. Вот, кстати, было бы весьма интересно взглянуть на тарификацию концертов той же Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкули. Архивы бухгалтерии, поди, сохранились. Артисты в СССР находились на полном обеспечении государства. Особенно востребованные артисты высокого уровня. Им было предоставлено все. Студии звукозаписи, специалисты высочайшего класса, техники, гримеры, костюмеры, концертное оборудование, концертные площадки, ну и так далее. Вот гражданка Вайкули упоминала, что собирала на стадионе по 45 тысяч человек. Печально, что даме в таком почтенном возрасте даже в башку не приходит задуматься о том, кто этот стадион построил и на чьи деньги. Это Вайкуле заплатила за строительство стадиона? Нет. Вайкуле заплатила за звуковое оборудование? Ну, тоже нет. А за строительство ГЭС, которое давало электричество для концерта? За строительство метро, на котором уважаемые зрители приехали на концерт? Кто организовал, выражаясь современным языком, рекламу? Кто собрал сцену? Кто настроил звук, прочее оборудование? Кто оплатил работу специалистов? Неужели все сама Вайкуле? Нет? А кто? Ой, неужели советское государство? Ну да, государство. Это советское государство успешно выполняло обязанности современных организаторов, продюсеров, прокатных площадок и так далее. Вот тебе стадион, вот тебе оборудование, вот тебе реклама, вот продажа билетов, вот дикие деньги. Все для реализации твоего таланта. Было бы забавно, вот если бы гражданка Вайкули сейчас перестала платить всем вышеперечисленным. Последствия для мероприятий были бы весьма прикольными. Руководство Советского Союза четко понимало роль культуры в формировании прошлого, настоящего и будущего. Именно для этого оно создавало все условия для того, чтобы развивать творческую деятельность с самых низов, чтобы давать возможность выступать мастерам и возможность для публики посещать мероприятия широчайшего размаха. И, представь себе, все это у коммунистов отлично получалось. Мы ведь до сих пор смотрим и любим советское кино. Мы до сих пор слушаем и поем советские песни. И до сих пор читаем великие произведения советских писателей. И дальше будем смотреть, петь и читать. Печально, что по ходу известных событий система разложилась и выродилась. Печально, что Советский Союз покончил с собой и остался в прошлом. Что мы видим в итоге? Мы видим, как самые обласканные советской властью, любимцы советского народа, теперь предали родную страну и предали свой народ. Неблагодарность такого масштаба, что этих персонажей даже как-то неловко сравнивать со свиньями. А надежда теперь ровно одна. Надежда на то, что на место этих гнусных тварей придут совсем другие люди. Молодые, амбициозные, талантливые. И тут надо бы как-то продумывать политику и систему воспитания молодого поколения. Чтобы из юных творцов не вырастали гнусные и циничные твари. А вот с этим у нас, глядя на участников голых вечеринок и других голубых огоньков, пока что все очень и очень сложно. А на сегодня все.
Здесь ZIP и еще достаточно большое количество личных посылок. Также тут для туриста, ну, 52-й полк сам разберется. Вот, полный багажник, еще плюшек. Так что все. Сеточки. Спасибо за сеточки, ребят. Знаешь, от кого же привет, да?
Да, знаю.
Александр Павлович привет передает.
Большое, Павлович, большое.
В машине, значит, у вас там посылки еще личные. Вот, тачка на ниссановском моторе, метет, ёб-моё. Хорошо, но нужен какой-то специалист, вот именно тазовод, который вот эти все нюансы сделает. Потому что мы уже устали с ними бороться, с этими тазиками.
Там бате привет передадите, я к нему с ними приеду скоро. Где-то через неделю-две. Так, ну что, вы довольны, надеюсь? Вот. Все получено. Резина Нива, резина УЯЗик.
Запчасти.
Если что-то еще надо будет, ну ты напишешь так, заранее там.
Все, договорились.
Все,
спасибо.
Все.
Полностью подготовлен. Вот. Вот это красавица УЯЗик. Очередной, значит. Он пойдет сапером. Ребята сейчас на направлении Кременной, но будут работать под Бахмутом, заниматься разминированием. Вот. Тоже очень бодрый. Владимир Сергеевич, Алексей Сергеевич, спасибо. Вот. Ну а с Артемом мы скоро увидимся, я думаю. Так что жди.
Кременная. Сейчас залезу, покажу, насколько серьезный кратер остался от точки У, судя по всему. Ну или от фугасного с замедлением Хаймарс, судя по всему. Вот настолько был мощный взрыв, что соседние дома, он вынесло с них все абсолютно. Осыпались. Так, сейчас покажу. Вот, пролет целый дома, его нет. Что, ребята, вы из мира розовых пони маленечко вот спустились на землю и понимали, в каких условиях наши ребята защищают свою родину. Так, это у нас рабочая лошадь нашей самоходной артиллерии 2С3. Еще советская техника. Трижды обновленная. Это у нас 2С3М2. Уже система управления огнем. Возможно, активно-реактивные снаряды использования. Вот. Ну, нормально, до 23 километров она стреляет. Хорошая штука. Их больше всего. Именно они и создают плотность артиллерийского огня, контрбатарейная работа. Ну, контрбатарейкой больше, наверное, занимаются МСТА-С. Это 2С19, М2, М3. Нет, М3 нету, М2. М1, М2. Вот. А Акация это вот самое, что не есть. Самый настоящий современный бог войны. Их больше всего. 152-я пушечка. Очень мощная. Прекрасный САУ 2С19 М2. Наш молот войны. Без артиллерии и без разведки. Никакие танковые колонны не смогут реализовать поставленные задачи, выполнить их. Особенно сейчас, ну, в наше время дроны, артиллерия, желательно с высокоточным снарядом «Краснополь», с лазерной подсветкой. Это все работает в тандеме, и коэффициент поражения там до 0,9. То есть практически 100% попадания. Прекрасная машина, в Советском Союзе разработанная. Она сейчас уже стоит, современная система управления огнем, что помогает оперативно реагировать на работу батареи противника. Это пион, есть еще М-ка, малка системы управления огнем. Танковый двигатель, база Т-80, ну катки, во всяком случае, это удлиненная база. Так, что там у нас? На один каток больше. 203-миллиметровое орудие. БТР-82А, рабочая лошадь. Так сказать, армейская маршрутка. Конечно, броню ему пора увеличивать. А пушка неплохая.
Вот, башка Хаймарса с электроникой бывшей. Тут. Вот такая вот хрень корректирует как раз полет на цель. Неприятненькая.
Жителям Иркутской области, а также дяде Мише в частности, от коллектива инженерно-саперной роты большой респект. Очень рады. Спасибо.
Да, Миша,
благодаря
ты лучше.
Вам мы живем намного лучше. Спасибо большое. Приедем, увидимся.
От всей души хочу поблагодарить дядю Мишу. Позвонил я ему, обратился. Он не отказал, помог. Все, доволен. Теперь я еду там полностью.
Пугать как. Ну ты выглядишь, конечно, больше на Вагнера похож. На такое, на наше элитное такое подразделение. Красота. Ну все, брат, давай, собираемся.
Спасибо.